Приветствую вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Есть сложность принять решение, а кто-то принимает решение просто. Но в любом случае мотивация складывается из каких-то доводов. Ну, для примитивного, элементарного случая это «я хочу». Я хочу, значит, я принимаю решение, я буду это делать. Некоторые, наоборот, напуганные опытом собственной жизни, поломатой, говорят, мое кредо, бойтесь ваших желаний, ибо они сбываются. Поэтому, если я чего-то хочу, значит, этого, скорее всего, не надо делать, потому что из этого ничего хорошего не выйдет. Поэтому человек настроен всегда на совет, не всегда совет бывает объективный, иногда советчики тоже. Советчику первая порка, кто дал совет дурной тому, кто с доверием обратился к нему. Но, тем не менее, принятие решения – это же как целая философская тема какая-то, да?
Ну да, оказывается, ведь действительно сделать правильный выбор – проблема правильного выбора. И это проблема всей философии 20 века. То есть вот я стою перед выбором поступить так,
подожди, нет, с 20 веком это все ясно. С 20 веком появилось очень много проблем в связи с тем, что христоцентричность мира в 19 веке или еще даже пораньше была грубо попрана. И появилась наука сразу социология, в которой требовалось определить, чего же все-таки хочет народ. И всем стало сразу все понятно, что народ хочет по Фрейду размножаться и разрушать. И появились те, кто должны, в общем-то, править этим народом. И вот это оправдание элиты, новоявленной уже не царских кровей, не от христианского царствования, а от различных других катаклизмов, как это называется, они уже и стали определять музыку, ее заказывать, и появилась необходимость сообразить, что хорошо, что плохо. Раньше было все ясно. Где Царство Небесное, где благодать, где Божие благословение, там хорошо. А аксиология, наука о ценностях появилась тогда, когда ценности были, от ценностей истинных отвратилось сообщество цивилизованное, так сказать, и пришлось изобретать новые системы ценностей, которые бы соответствовали каким-то гуманитарным понятиям и так далее. Вот это уже вот эта философия.
А не выход ли тогда вообще отказаться от выбора от какого-то? Пусть
будет, как будет. Угу. Как там? Пусть есть какие-то такие приговорки народные, очень смешные. Чтобы у нас все было, и нам взять ничего не было. Пусть будет, как будет. Ну, тоже есть какие-то такие присказки, даже не лишенные смысла.
Делай, что должен, и будь, что будет.
Да. Это, конечно, откуда-то из святоотеческих таких. Делай, что должен, и будь, что будет.
Это какие-то мудрецы-философы.
Да? Ну, может быть и так. Ну, вот видишь.
Но все-таки ничего не делание, это тоже выбор.
Понятно, да. Есть и нет ничего. Но это уже даосизм. Нет ничего, чтобы не делало, не делание. Поэтому идеал даоса – это настолько ничего не делать, чтобы все делалось само собой. Ты некоторым образом...
Как в анекдоте про дядю Федю, да, что я достиг уровня...
Дорогие папа и мама.
Суждение, да.
Да, пишет вам дядя Федор из монастыря Шаолини, я достиг степени, там, седьмой степени безоценочных суждений, поэтому дела мои никак. Но это все-таки, скажем так, база для принятия решений, это оценить ситуацию. Конечно, если я оцениваю состояние своей страстной поврежденности, увлеченности чем-то, и там не хочется выпить лишнюю чашку чая, а явно, что это вредно, потом беготня там ночью, и не выспишься, и так далее. И я понимаю, что желание это от лукавого, скажем. Что это желание не соответствует той пользе, которую должен я получить от умеренного количества там чая, выпиваемого. Поэтому, конечно, вот этот анализ насчет того, что в 20 веке появилась какая-то философская проблематика по
выбору. Ну, это правильно, как вы говорите, появилась в связи с, конечно, кризисом.
Ну, у нас-то все-таки православная передача.
Но мы-то все, в общем, представители подсоветского пространства, тоже в определенном смысле дезориентированные во многих ценностях. Да, ведь?
Одно, что можно сказать. Несомненно, наши ошибки молодости и принятые решения, которые мы выполняли, стали для нас полезным уроком от противного. Поэтому есть одна такая педагогическая позиция. Пускай делает, что хочет. Потом будет пожинать то, что увидит.
Ну, когда подходишь к выбору житейских каких-то вопросов, простых, вот, что там, устраиваться на работу, не устраиваться, вот такие какие-то каждодневные принятия решений.
Ну, у них есть рацион... Ну, давайте начнем с того, что есть рациональное какое-то зерно. Ну, сейчас я, может быть, вот довершу ту мысль предыдущую, потом вернемся к этой теме. То, что вообще принятие решения человеком субъективное, это лучший способ показать ему самого себя. Угу. Человек принял решение, сделал то, что он хотел, а потом уже с ним можно поговорить. Ну, что, братец? Видишь, ты хотел, ты принимал решение, ты сделал то, что хотел, да, получилось? Печально.
Ну вот, кстати, как раз одни вот из представителей религиозной философии, если не я, чтобы станет что-то к ним сегодня возвращать в 20 веке, они как раз и говорили, что один из способов познать себя – это делать все-таки то, что ты считаешь нужным. Потому что ты можешь как бы по малодушию, из страха, допустим, довериться решениям других людей или довериться случаю, поступить как, вот, как-то так, да? Или же довериться даже своему уму и навязанному стереотипу. Но так поступая в конце, в середине, там, в центре своей жизни, в конце ее, ты даже не узнаешь себя, ты не поймешь, кем же ты был. Вот, поэтому это поразительно как бы совпадает, вот эта тема.
Все-таки это, знаешь, из пантеистических таких видений, когда человек сам себя считает каким-то источником блага и...
Нет, это же не обязательно будет как бы благо, но в любом случае, делая то, что ты хочешь делать, ты видишь хотя бы, да, то есть...
Ну, это, например, идет вразрез с все-таки главным законом этики, о том, одним из главных законов этики, о том, что всякие твои действия может быть... правилам для всех, да, в подобных случаях. Очевидно, что такой субъективизм, которому действительно в 20-21 веке располагают людей, определенные идеологи мирового сообщества, они предполагают, да, раз, как это называется, разожми, вот, ну, это у нас...
Ну, не разожми, а просто раскрой себя.
Раскрой себя в таком, какой ты есть. Это должно быть прекрасно. Мы-то знаем, что это должно быть ужасно. Это должно быть ужасно, в том-то и дело, если мы говорим о падшей природе человеческой. Поэтому наше самораскрытие, я хочу там не сбывшееся воплотить, учеловечить, что-то такое невозможное, я хочу всех осчастливить.
Учеловечить невозможное.
Вот, это как раз допуск человеку действовать, как ему захочется, он опасен. То есть, если я говорю о какой-то педагогической позиции такой, то она, ну, вернее, это как один из методов для того, чтобы человек пожал плоды собственной бессилия. Пожалуйста.
Но, с другой стороны, действительно, может быть, Башка, стоит поговорить и о том, о чем Антон спросил.
О,
да?
Пустоте.
То есть, о каких-то конкретных вопросах, потому что мало, наверное,
ну,
кто.
Да, обычно люди заходят в тупик, когда они, ну, в каких-то высоких материях, там все сложно.
Тут можно посидеть, можно разглагольствовать, ковыряясь вилкой в зубах, там говорить о высоких материях, об Аристотеле. А действительно, когда приходит простой вопрос, выбор, да, я проще скажу, например, ехать мне на метро или пешком идти, когда особенно поначитаешься в юности Картасара, Борхеса, такую литературу вот эту с изумлением перед непостижимостью путей человеческих. И вот ты думаешь, очень многое в твоей жизни теперь зависит от того, поедешь ты сейчас на трамвай или пойдешь пешком в институт, там где-то там в центре, по бульвару ты на троллейбусе поедешь или пешком поедешь. Потому что от этого зависит количество встреч,
да,
те случайности,
быть, да,
а этот режиссер, который тебя увидит там, и ты станешь, ну, я тогда в творческой жизни.
Важно значение имеет цвет ботинок, потому что он тоже может сыграть
абсолютно все
огромную роль.
Ты, в конце концов, это может быть последний твой путь, при том, что если ты поскользнешься или возьмешь билет на тот несчастный троллейбус, в который там что-то въедет со стороны. Вот. И я помню в моем таком еще нехристианском сознании вот эти под впечатлением, мы попомним эту Картасара, что ли, есть какой-то рассказ, он видит девушку своей мечты и решается, что познакомиться не только в том случае, если их пути сойдутся, ну, будут достаточно долго поворачивать вместе. Он где-то идет, там тут выходит, и она туда идет, и ему туда, и он туда, и туда, и он туда. Но на последнем выходе каком-то, где уже очередное раздваивание, она идет в другую сторону, он идет в другую, куда ему надо, и это для него конец жизни, трагедии, потому что он ее потерял. В общем-то, слишком получать религиозное доверие, доверие случаю, который должен их обоих вывести не только и на одной станции метро, и в одно направление после выхода из вагона, и в одну сторону после эскалатора, а тут потом, когда уже выходишь на улицу, опять раздваиваются. Кто помнит, как метрополитен московский, во всяком случае, устроен.
Я знаю, что верующие, они как-то обстоятельствам тоже доверяют, как-то присматриваются.
Да.
Указывающим каким-то или.
Да. Есть такое. В результате, вот из этой беспомощности, которую я помню
не
в себе.
Не верующие, а уже какие-то.
Да. Такие. Потом уже приходишь к тому, что надо делать как-то по законам рациональной оптимизации действия такие внешние, а с надеждой, с молитвой, с надеждой на то, что Бог благословит. Ну, я буду делать это или нет? Буду. Потому что к этому сходятся все простые условия. Кто говоришь, устраивается ли работа или нет. Ну что, в конце концов. Подобная работа мне знакома. Во-вторых, руководитель мой все-таки знакомый человек и порядочный. В-третьих, это недалеко от дома. В-четвертых, жена одобряет. Ну что ж, я иду на эту работу. Будет у меня это удачная работа или нет, потому что эта работа может и не удастся, потому что и фирма может прогореть, и какие-то другие условия могут не совпасть, и занятость не позволит там уделять достаточное время семье. Но я уже говорю, Господи, помоги, Господи, благослови. А еще в идеале, там, если есть священник, есть духовник, то батюшка, вот такой вариант. Вроде бы так все сходится. Я так, в общем-то, решимость внутренняя есть. Благословите, да поможет Господь. Да поможет Господь. Давай, дорогой.
Ну, то есть вам думается все-таки, что мы могли бы посоветовать предпринятием какого-то такого более-менее значимого решения все-таки брать благословение у батюшки. Вообще, зачем оно берется?
Я посоветовать не могу.
Что оно значит, это благословение?
Те из наших, которые без меня берут, скажут, батюшка, мы без тебя это знаем. А те, кто не берут, скажут, ну, я пойду возьму, и что с этого? У него же нет самого религиозного мировоззрения. Он не церковно живет. Для него благословение священника. Ага, я взял благословение священника. Ну, все, батюшка, ты мне теперь должен. Если у меня что-нибудь было, ты меня благословил. Как у нас один батюшка осветил, тогда было в Абхазии, тогда пару БТРов. Вот. Его позвали БТР осветить. Он осветил, и на следующий день один сломался, другой подбили. Они так, где этот поп? Ты какому Богу молишься? Мы что это тебя тут попросили осветить, а ты что нам вот учинил? Вот. Ну и сколько... забавных есть
не, и ну, есть и случаи истории. Такие чисто человеческие, да, когда, например, кто-то приезжает к старцу, старец ему говорит, все, оставляй все, иди там, не знаю, в какое-нибудь село, паси корову.
С готовностью, да, поверить, что это он услышит волю Божию от этого старца.
И, то есть принятие решения
исключительно... А человек приезжает туда, и с ним происходят какие-то несчастья, такое же тоже случается.
Понятно. Но это, это мы сейчас выходим на другой, давайте круг вопросов.
Нет, здесь просто вопрос благословения. То есть, предположим, я хочу сделать какое-то дело,
жениться.
Допустим.
Некоторые вообще готовы за благословение продать квартиру, куда-то переехать, жениться за благословение, в монастырь уйти за благословение.
Нет, просто это очень часто при принятии решения наличие благословения – это существенный довесок. Вот я о чем. Я хочу спросить у вас, вот этот довесок, он ведь действительно, в общем, существенный, правильно? Вот там квартиру ты покупаешь.
Вот правильно. Вот ты хорошо сказала. Те, для кого благословение довесок, тем оно, в принципе, не нужно. Потому что благословение – это отражение твоего продолжения участия в церковной жизни, которую ты и так ведешь и в любом случае будешь вести. Пойдешь ты на эту работу или не пойдешь? На этой ты девушке женишься или на другой?
Это не оберег, получается.
Вот именно, что ни в коем случае.
А я вот как раз хочу сказать, что, может быть, благословение – это как бы исследование твоего вот этого порыва. То есть ты как бы приходишь к батюшке, говоришь, батюшка, вот у меня такая ситуация, я хочу, например, заменить работу.
Это зачем ты к батюшке приходишь?
Нет, ну просто посоветую. Советоваться по-братски. То есть, допустим, я с ним исповедуюсь.
Степень твоей веры.
Зачем тогда тебе батюшка?
Зачем
тогда не к батюшке, прихожу к соседу, скажи. Нет, это неправильно.
Нет, я
почему именно к батюшке?
Договорить, пожалуйста,
человек.
Давайте женщине слово. Вот, короче, я, допустим, прихожу к батюшке, потому что, допустим, я хочу просто понять, насколько моя мотивация, вот я, когда иду к батюшке с благословением, чиста. То есть я говорю, батюшка, я хочу сделать вот это. Например, там, у меня какая-то проблема в семье, допустим. Или мне там, допустим, хочется какого-нибудь родственника попробовать в церковь пригласить, и мне, допустим, нужен совет там, допустим, или мне надо что-то продать, купить, не знаю. Я иду и говорю, батюшка, вот у меня такая ситуация. Он мне начинает расспрашивать, почему я это хочу сделать, да, ради чего, там, какие чувства в связи с этим я испытываю. Ведь это же обсуждается каким-то образом.
Нет, Наташа, в данном случае ты с подруги звонишь и говоришь, зачем, почему.
Ну да, и веришь, это вопрос веры, во что ты веришь и чему ты веришь.
В том, что это пути промысла Божьего, или ты вопреки промыслу Божьему действуешь, хочешь действовать. Если ты сомневаешься, вот мне предлагают, но там мне придется выполнять. выполнять такую работу, которая
граничит вообще с христианским образом жизни, типа того.
Тогда тебя батюшка, конечно, ну, может какой-то сложный, условно, духовный вопрос. Там, вот я, у меня там работает там, в женской консультации, но при этом в этой консультации допускаются такие там, ну, где-то убийства. Вот, конечно, батюшка, вроде, с одной стороны, это моя профессия, я закончил медицинский, мне предлагают ставку какую-то. Вот, и тут, конечно, тут священник может быть как советчик. Но в бытовых вопросах вот эту прагматичную часть, а говорить можно с кем угодно. Если ты идешь к священнику, да, то это уже совсем другое. Это все-таки я уже, это уже область мистики. Я вступаю в область доверия невидимому, но самому сильному. То есть я заручаюсь, я прошу, чтобы благодать Божия не оставила меня и в новом качестве моего земного служения. Это ведь все-таки тут, конечно, батюшка не просто как советчик.
Мне кажется,
простите,
что прибавил, такой уровень тоже вот этого похода к батюшке, скажем так, это готовность, и что будет не по-твоему, и как, может по-другому даже быть, и даже готовность все это воспринять, именно даже то, что он скажет или не скажет, то, что Господь может тебя как угодно развернуть в любой момент.
И...
Это уже более сложная ситуация, где ситуация спорная. Вот ситуация трагическая, конфликтная, проблемная в семье. Вот нужно там оставаться ли в такой семье, она венчана, там еще какая-то, или я уже свободен в этой ситуации, когда жена такая ситуация. Вот, то тогда, батюшка, как вы скажете, я готов, в принципе, и потерпеть, если вы благословите, я готов и все, уходить, потому что понимаю, что я в данном случае свободен, потому что есть какие-то указания такие прямые.
Есть вроде люди, которые им сказали одно, вроде они пошли к другому, переблагословились, как это называется.
Ну, это вообще десятое дело, тогда зачем вообще это ходят, да? Есть такие, которые собирают благословения, и у меня 3 благословения за и 2 благословения против. Вот, кому бы мне еще съездить, чтобы ничья была, а то я хочу еще все-таки пособирать мнение. Нет, есть ведь вот эти трудные ситуации, да, это отдельный вопрос. Да, в трудных ситуациях хорош опытный, да, наставник, духовник, который действительно и тебя хорошо знает, и, ну, жизнь знает. Вот то он есть, тогда советуется.
Варь, я правильно понимаю, что если, допустим, я хочу поменять черепицу на крыше, мне не обязательно брать благословение там, священника, потому что это технический вопрос, надо
не
посоветоваться со знатоками.
Не совсем так, да. Есть, то есть мы говорим, что совет со священником нужен в трудных духовных вопросах.
Угу.
А вопрос чисто технический, в порядке совета, обсуждается со специалистами и с приятелями. Но взять благословение на любое дело, в том числе и смену черепицы, можно. Но именно не с намерением, а вдруг меня батюшка не благословит. И батюшка, закатив глаза каким-нибудь важным видом, вырвав 3 волоска из бороды, скажет: не меняй черепицу, а то беда будет. Вот. А я ослушался, батюшка, поменял черепицу, и молнией как бабахнул. Вот.
Вся жизнь пошла.
Наперекосяк.
Вот, сказать, вот зря я не послушался. Конечно, мы читаем в жизни святых отцов разных удивительных откровений, которые были даны святым людям. Но сейчас, когда подобная таинственность нагнетается по простым вопросам, то мы, в общем, стараемся быть осторожными, сторониться боли. Конечно, вот эта замечательная книга «Не святые святые», она, например, там, как отец Тихон характеризует род деятельности такого всероссийского старца, отца Иоанна Крестьянкина, говорит, что он был как-то приближен таинственным образом к путям промысла Божьего. Через него открывались пути промысла Божьего людям, которые этот промысел ищут. Если он говорил, не надо делать операцию, то действительно не стоило ее делать. И факты подтверждают это. Если он говорил, делай, при том, что он не доктор, он не вникал. А, где у нее карта, покажите как. Вот, он не мог исследовать как врач. Он некоторым образом, всегда молясь и имея уже особо чистое и открытое для Господа сердце, оказывался проводником воли Божьей в конкретных ситуациях, в очень сложных ситуациях.
Но здесь, наверное, еще аспект, прости, то, что все-таки воля Божия, она ведет человека к спасению, а это не всегда, допустим, благополучное, опять же, завершение болезни или сделка благополучная. То есть не всегда этот путь не всегда может вести тебя к благосостоянию.
Но в то же время я замечал, что сколько хороших дел по благословению делаются... Ну, удачно заканчиваются или там воплощаются, ну, или оживают.
Нам, наверное, кажется, или... в нашем кругу, что по преимуществу. Все-таки, если дело благословенное, ну, бывает, что и обломается. Вот, ты скажешь.
Да ну, к лучшему, в общем.
Ну, к лучшему. А так-то в основном, потому люди и просят этого благословения, как говорят, что не ходят пить из колодца, в котором нет воды. И вновь возвращаются, и по жизни делают для себя выводы. Вот это у меня вот эти замечательные знакомые. Серьезный такой, как раз и у замечательных старцев и окормлялся. И мы поддерживаем такое дружество церковное. Но он говорит, вот однажды в жизни я сделал поступок серьезный, не взяв благословения, понимая, что он такой немножко шершавый. И вот уже годы и годы жизнь пошла совершенно по-другому и сломлена капитально. Вот, во многом из-за того, что я не взял благословения. Поэтому есть такое понятие у людей церковных.
Но это не переродилось ли от монашеского послушания? Вот на все брать благословение, чтобы не творить свою волю как-то так?
Ну, правильно. И здесь для мирян, вот тут права Наташа, что, может быть, не стоит на все уже брать благословение, чихнуть, принять такую таблетку. Да, у меня есть вот такие корреспонденты, которые по телефончику обозначаются. Так, я туда пошла, я сюда пошел. И у меня это, вот здесь у меня встреча с таким человеком. И это не то, что какое-то жизненно важное, это, ну, бытовая ситуация. Хотя это, конечно, из области вот этой монашеской жизни, где это, собственно, и в монастырях ты этого сейчас не в такой чистоте увидишь, как в этих египетских пустынях. Но, тем не менее, монастырь – это все-таки несколько, ну, в хорошем смысле, искусственная, как оранжерея системы, в которой удобно как раз воспитывать себя вот в этом послушании совершенно. В миру пытаться подражать такому монашескому совершенному послушанию – это, ну, явно неуместно, так же, как и пытаться иметь откровение помыслов ежедневные, когда у тебя священник раз в две недели ты можешь к нему прийти и за две недели пересказать свои помыслы, которые ты два раза в день можешь открывать в монастыре, конечно, никак невозможно. Надо понимать уровень жизни, меру и степень там, подвижничества для того, чтобы определять и степень вот этого для своих решений, благословения священника. Но все-таки вопрос, который мы сейчас вот не довели до ума полный, это то, стоит ли брать благословение на простые вещи, которые я реально хочу сделать именно так. Так вот, на них тоже стоит брать благословение. Но это уже не предмет размышления, рассуждения с батюшкой. А это то, что действительно составляет какой-то очередной шаг.
Ну, с поспешествует, скажем так.
Ну, с поспешествующую, да, благодать Божию в этом каком-то важном деле.
Ну, вопрос веры, то есть.
Ну, смотри.
Насколько я верю.
Не, ну это нет, уже
насколько
для
я верю, насколько я транспонирую. Верить-то верит. А вот, например, вот Наталья Александровна ведет на занятия. Ну, мы молимся 2-1 сентября о благословении учебного года. Она человека там ответственный и там, ну, поддерживает со священником там какие-то доверительные отношения. Она должна брать: батюшка, я опять иду на лекцию ко второму курсу. Батюшка, а теперь я иду к заочникам. Батюшка, благословите, я сейчас должна проверять контрольные работы. Наталья Александровна, Бог с тобой, проверяй все. Господь тебе в помощь. Вот, не перегружай этих операторов. И так у нас там зависают эти телефоны. Поэтому очевидно, что дробление такое, оно может быть, конечно, от суетности. Потому что есть общее какое-то благословение. Вот, благословите ремонтировать. Вот у меня производственники в монастыре в какой-то момент взяли благословение провести там рядом куда-то воду. Вот, соседнее помещение, некоторым образом зависимо от нашей водонапорной башни монастырской. Я не возражаю. Было подключено, давайте, там что-то надо обновить по трубам. Вот, в определенный день смотрю, перекопана дорога между гостиницей и дни недели через две после этого разговора. Говорят, ну вы же тогда благословили, что можно делать. Поэтому раз можно делать вообще, то можно, значит, и дорогу перекапывать. Потому что вы же благословили, чтобы не отключать там воду от этого соседнего помещения. Пускай там будет. Ну и как ты оценил бы это дело? Я, конечно, не рад был. И сказал, ну они, конечно, там обиделись, что это такой благословил, а сам вот орет. Вот. Ну я не орал, но был очень недоволен тем, что не спросив, не взяв благословение на конкретные серьезные перемены на некоторое время в нашей монастырской жизни с перекапыванием части дороги, а это получилось как бы само собой, потому что я не знал, что для подключения этой воды в соседнее помещение нужно там копать, менять трубу.
Ну это, в общем, существенно было.
Старый монастырский принцип, как и в армии. Инициатива наказуема.
В данном случае это, пожалуй, не инициатива, а некоторый сложный дополнительный ход, очевидный, который там, если бы не было небольшого лукавства, я бы там и не шумел бы. Но явно, что там был некоторый момент лукавства там, от заинтересованных лиц. Поэтому я им просто описывал несообразность данного крупного действия в контексте общего благословения, которое было прежде получено.
Батюшка, а еще такой момент, который, наверное, тоже нужно указать, что все-таки, когда принимаешь правильное решение, то есть смысл советоваться с родителями. Вот я, например, так по своей жизни неоднократно замечала, что именно родительский совет, он также, может быть, но он, в общем, оказывается очень ценен. То ли потому, что родители тебя хорошо знают, всю твою ситуацию, то ли потому, что есть у них все-таки какая-то благодать.
Для дочек и мам это вообще какой-то закон онтологический. Мне кажется, тут вообще никуда не деться. Мне кажется, дочка, которая рано прекращает советоваться с мамой, обречена на массу неудач и неуспехов.
Ну, если с папой не советуются, то...
Заметил, у меня многие беды от того, что я маму не слушался.
Да, кстати. То есть это вот тоже на каком-то таком вот уровне. Вот есть же заповедь о том, что нужно почитать отца и мать. Вот на самом деле, если ты это делаешь, то видишь, как все потихонечку выстраивается.
Пожалуй, пока ты молодой человек, особенно, и не торопишься стареть, конечно, вот эта почтительность, я очень соглашусь, что она проявляется и в том, что ты делаешь с совета.